«Теперь 7 часов», — говорит, посмотрев на часы дядя. «Я в 8 заеду. Будет готово?» «Нет», — отвечает, — «8 трудно. У многих заказано, а к 9 часам, пожалуйте, во всем ресторане ни одного стороннего человека не будет». «Хорошо. А что приготовить?» «Разумеется, эфиопов. А еще?» «Оркестр». «Один?» «Нет, 2 лучше». «За Рябыкой послать?» «Разумеется». «Французских дам?» «Не надо их». «Погреб?» «Вполне». «По кухне?» «Карту». Подали дневное меню. Дядя посмотрел и, кажется, ничего не разобрал. А может быть, и не хотел разбирать, пощелкал по бумажке палку и говорит: «Вот это все на 100 особ». И с этим свернул карточку и положил в кафтан. Француз и рад, и жмется. «Я, — говорит, — не могу все подать на 100 особ. Здесь есть вещи очень дорогие, которых во всем ресторане всего только на 5-6 порций». «А я как же могу моих гостей рассортировать? Кто что захочет, всякому что было, понимаешь?» «Понимаю, а то, брат, тогда и Рябыка не подействует. Пошел». Оставили ресторанщика с его лакеями у подъезда и покатили. Тут я уже совершенно убедился, что попал не на свои рельсы, и попробовал было попроситься, но дядя не слышал. Он был очень озабочен. «Едем и только то одного, то другого останавливаем». «В 9 часов к Яру», — говорит коротко каждому дядя. А люди, которым он это сказывает, все почтенные такие, старцы, и все снимают шляпы и так же коротко отвечают дяде: твои гости, Федосеич». Таким порядком не помню, сколько мы остановили, но я думаю, человек 20, и как раз пришло 9 часов, и мы опять подкатили к Яру. Слуг целая толпа высыпала навстречу и берут дядю под руки, а сам француз на крыльце салфетку и пыль у него с панталона отбил. «Чисто?» – спрашивает дядя. «Один генераль, – говорит, – запоздал, очень просился в кабинете кончить». «Сейчас вон его. Он очень скоро кончит». «Не хочу. Довольно я ему дал времени. Теперь пусть идет на траву доедать». Не знаю, чем бы это кончилось, но в эту минуту генерал с 2 дамами вышел, сел в коляску и уехал. А к подъезду один за другим разом начали прибывать гости, приглашенные дядею в парк. Ресторан был убран, чист и свободен от посетителей. Только в одной зале сидел один великан, который встретил дядю молча и, ни слова ему не говоря, взял у него из рук палку и куда-то ее спрятал. Дядя отдал палку, немало не противореча, и тут же передал великану бумажник и портмоне. Этот полуседой массивный великан был тот самый Рябыка, о котором при мне дано было ресторатору непонятное приказание. Он был какой-то детский учитель. Но и тут он тоже, очевидно, находился при какой-то особой должности. Он был здесь столь же необходим, как цыгане, оркестр и весь туалет, мгновенно явившийся в полном сборе. Я только не понимал, в чем роль учителя, но это было еще рано для моей неопытности. Ярко освещенный ресторан работал. Музыка гремела, а цыгане расхаживали и закусывали у буфета. Дядя обозревал комнаты, сад, грот и галереи. Он везде смотрел, нет ли непринадлежащих, и рядом с ним безотлучно ходил учитель. Но когда они возвратились в главную гостиную, где все были в сборе, между ними замечалась большая разница. Поход на них действовал не одинаково. Учитель был трезв, как вышел, а дядя совершенно пьян. Как это могло столь скоро произойти, не знаю, но он был в отличном настроении. Сел на председательское место и пошла писать столица. Двери были заперты, и о всем мире сказано так, что ни от них к нам, ни от нас к ним перейти нельзя. Нас разлучала пропасть. Пропасть всего. Вина, яств, а главное – пропасть разгула, не хочу сказать безобразного, но дикого, неистового, такого, что и передать не умею. И от меня этого не надо и требовать, потому что, видя себя зажатым здесь и отделенным от мира, я оробел и сам поспешил скорее напиться. А потому я не буду излагать, как шла эта ночь, потому что все это описать дано не моему перу, а помню только 2 выдающиеся батальные эпизода и финал, но в них-то и заключалось главным образом страшное.